церкви важна ее каждая часть. Абсолютно каждая часть играет свою роль, имеет свое место. И если ты уберешь эту часть, или если у вас будет провал в этой части, то вся церковь будет это ощущать. Как я уже сказал, что многие вещи, которые функционируют в церкви, их не видят, кто это делает и как это делает. Мы когда-то с звукооператором нашим говорили, что самое хорошо, когда на вас никто не обращает внимания. То есть, когда звук работает нормально, то никто не смотрит туда-назад, в эту будку, где сидят наши операторы. Вот, когда только что-то начинает свистеть, вот тогда все знают, а, там есть оператор. То есть, вот это служение такое, что оно хорошо работает тогда, вернее, как только добился того, что хорошо работает, так тебя никто не замечает. Вот что-то подобное и с дьяконским служением. Мы проезжаем, и у нас чистые эти клумбы здесь впереди, и у нас здание в порядке, и все здесь нормально. И мы не обращаем на это внимания. Мы обращаем внимание тогда, когда что-то не так. Таким образом, вот эта группа людей, она часто остается незамеченной. Тем не менее, Священное Писание достаточно много и ясно говорит об этом служении, о служении диаконов, как о очень важном элементе созидания церкви. Я продолжаю удивляться, чем больше изучаю Священное Писание, тем больше продолжаю удивляться той точности, тонкости, уникальности Писания, каким образом оно объясняет нашу жизнь. Бог устроил церковь определенным образом. Бог создал церковь не для того, чтобы мы ее переизобретали, чтобы мы придумывали, какой она должна быть. Бог создал церковь, и Он поставил перед ней ясную задачу, и Он создал определенный механизм, который помогает достижению этой задачи. И Он поставил людей, которые должны быть участниками, которые способны осуществить эту задачу, работая в этом механизме. Наша задача заключается только в том, чтобы мы могли смотреть на Божье устройство и воплощать его практически в нашей жизни. Это же самое касается и вопроса диаконского служения, и вопроса всех тех многочисленных технических служб, многочисленных вопросов, аспектов, которые делают возможным наше богослужение, которые делают возможным то, что наша церковь нормально и эффективно функционирует. Нашим основным текстом сегодня будет история, которая приведена евангелистом Лукой в его книге «Деяния апостолов». В книге «Деяния апостолов» Лука пишет своему другу Феофилу, если вы помните, его звали так, он пишет ему о том, как функционировала церковь. Он пишет не научный трактат, он пишет не что-то такое, через что люди могли бы проводить класс по устройству церкви. Он просто пишет своему другу то, что ему нужно знать, как церковь возникла и как она развивалась. И когда мы читаем эту историю, это действительно история, в этой истории мы можем отмечать некоторые удивительные штрихи, которые помогают нам иметь представление, каким же образом Бог вот так вот уникально построил церковь в той форме, в которой она сейчас есть. Эта история записана в 6 главе книги «Деяния апостолов». Но до того, как мы дойдем до 6 главы, я хотел бы несколько слов сказать, с чего начинается эта книга, для того, чтобы мы понимали общий контекст. С самых первых глав книга «Деяния апостолов» рассказывает о том, что после проповеди апостола Петра в Иерусалиме обратилось около 3000 человек, или 3000 человек покаялись, и сразу церковь стала вот такая трехтысячная. Представьте себе, у нас 1000 человек здесь собирается, это в 3 раза больше, чем нас вот здесь. Это за один день. И не просто они покаялись, а эти люди были там. Когда мы слышим, что покаялись, очень часто нам кажется, что мы измеряем это стадионами современными, это вышли вперед на покаяние. Тогда так не было. Тогда покаяние подтверждалось крещением. Не было вот этих молитв, выходов вперед. Тогда мы знаем, что было много людей, которые беседовали, общались с этими, которые знали, что это люди обращенные, но свидетельство человека о том, что он покаялся, было в крещении. В этом и сейчас смысл. Это то, что мы пытаемся восстанавливать и в нашей церкви. Мы знаем, что эти 3000 человек крестились, И мы знаем, что эти 3000 человек, они были вместе с апостолами. Посмотрите, 2 глава, 42 стих написано: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба». То есть эти люди, 3000 человек, они постоянно были, речь не идет о том, что они не уходили оттуда, они собирались, мы точно знаем, что по воскресеньям собирались, и, скорее всего, в эти первые дни они собирались каждый день. Постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Это главные 4 столпа функции церкви. Если вы посмотрите на то, каким образом устроена церковь, то в церкви есть 4 основных элемента, которые представляют, или из которых состоит жизнь церкви. Посмотрите, здесь первое – это апостольское учение или библейская проповедь. Проповедь авторитетной Божьей истины. Это первая, очень важная часть. Вторая часть – это общение, созидательное общение братьев и сестер друг с другом. Это еще одна важная часть, где мы созидаем души друг друга, где мы имеем взаимоотношения друг с другом. И эти взаимоотношения, они являются очень важным элементом, важной частью жизни всей церкви, потому что через них мы строим друг друга, через них мы помогаем друг другу преодолевать наши недостатки, помогаем друг другу расти и так далее. Третье. Преломление хлеба – это регулярное воспоминание смерти и страданий Господа нашего Иисуса Христа, то есть воспоминание Евангелия, проповедь Евангелия, провозглашение Евангелия. И четвертый элемент жизни церкви – это поклонение и в молитвах. Искреннее, сердечное поклонение Богу, восхищение им, выражение того, что мы понимаем в наших чувствах. И мы говорили об этом. Помните, когда мы говорили о служении поклонения, это было частью общей нашей вот этой программы или серии, последней серии проповеди. Это то, чем жила церковь. И, казалось бы, все было очень хорошо, все было благословенно. Так что Лука характеризует жизнь церкви таким образом, 46 стих этой же 2 главы: «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Смотрите, все очень хорошо. Ученики познают Иисуса Христа, они живут искренне, служа друг другу. Немножечко выше там написано, что они приносили имущество свое, продавали, у них было все общее и так далее. То есть это была атмосфера такого тотального, глубокого, искреннего, проникновенного служения друг другу. Вся эта церковь жила духом взаимного служения. И каким-то, на какой-то период времени так и продолжалось. Так продолжалось до тех пор, пока количество членов церкви достигло каких-то пределов, когда вот эта вот самоорганизующаяся жизнь, она уже перестала самоорганизовываться. Мы чуть позже коснемся, почему так и почему это нужно, для того, чтобы для нас это было яснее. Но Писание говорит о ясном факте. 6 глава Деяний апостолов. Посмотрите. С 1 стиха. «В эти дни, когда умножились ученики, и было уже 3000, и много прилагалось, мы посмотрим дальше немножко на количество, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Этих семерых служителей иногда называют первыми диаконами. Хотя здесь они не были названы диаконами. Не было сказано, что вот отсюда пошли диаконы. Тем не менее, когда мы смотрим на этих семерых, мы видим, что функция, которую они выполняли, как раз и заключается в том, за что ответственно диаконское служение. Мы сейчас немножечко подробнее посмотрим на это. Диаконы, как официальные должности в церкви, возникли немножечко позже в истории. Кроме того, самая большая, наверное, беда заключалась в том, что само понятие диаконии и понятие диакона в церкви, оно видоизменялось много раз на протяжении истории в разных церквях. И в большинстве церквей, наверное, в католической, православной церкви и в большой степени в русской баптистской церкви понятие диаконства связано с каким-то таким представлением о том, что диакон – это мини-пресвитер. Вот пресвитер – это уже туда большой, настоящий, вот, а здесь он пока диакон, уже диакон, а потом тогда может еще когда-то и пресвитером стать. Вот. То есть это определенный сан, так говорят, определенная какая-то духовная такая должность, которую человек имеет, и этот сан связан, вернее, с этим саном связано многое. В православии даже есть там всякие разные позиции, там протодиакон – это первый диакон, архидиакон – это начальствующий диакон и так далее. Всякие разные там есть детали, которые за столетия, за тысячелетия вырабатывались. И у нас в наших евангельских русских церквях тоже есть что-то может быть от того влияния. У нас нет протодиаконов и архидиаконов. Но понимание диаконства немножечко, мне кажется, не совсем точно соответствует тому, о чем говорит Священное Писание. Для того, чтобы мы вот все знать, как функционирует церковь, как она должна функционировать у нас здесь, и каким образом мы можем быть соучастниками этого процесса, как мы можем вкладывать себя, свои дарования, которые Господь дал нам, для того, чтобы церковь могла жить, развиваться, чтобы было вот то, что написано здесь. Смотрите, Слово Божие росло, число учеников умножалось, и многие люди покоряются вере. Что сделать? И для этого очень важно понимать, как устроена церковь, в том числе, и как устроено диаконское служение. Давайте посмотрим сначала на первый вопрос. Что это такое? Что мы имеем в виду, когда говорим о диаконском служении, вот, и каким образом то, что мы имеем в виду, связано со Священным Писанием или исходит из Священного Писания? Чаще всего, как я уже сказал, думая об этом, мы смотрим на это явление сквозь призму сложившегося традиционного понятия. Иногда это понятие соответствует действительности, но в некоторых аспектах оно не совсем совпадает с тем, что говорит Священное Писание. В Новом Завете слово «диаконос» используется применительно к самым разным людям. «Диаконос» – это греческое слово. От него произошло русское слово «диакон». Это то же самое. «Диаконос» равняется «диакон» по-русски. Я приведу вам несколько примеров, как это слово используется в Новом Завете. Оно очень часто используется. Это слово и производные от него – одно из часто упоминаемых слов в Новом Завете. Помните притчу о человеке в невбрачной одежде? Когда Иисус рассказывал о том, что был пир, и там были люди, и один человек был не в брачной одежде. И вот тогда произошло следующее. Матфея 22, глава 13 стих. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите и выбросьте его во тьму внешнюю». Точно если перевести, тогда сказал царь диаконам, свяжите ему руки и выбросьте во тьму внешнюю. Понятно, что речь идет о диаконах, не о религиозных диаконах и не о религиозных должностях, хотя иногда диакона кого-то там вынуждены там, приводить к порядку, может быть, руки не связывать, вот, но призывать к порядку вынуждены. Это же слово использовалось по отношению к слугам в Кане Галилейской. Помните, когда мать Иисуса Христа вместе с ним пришли на брак в Кану Галилейскую, и там у них не хватило вина, и мать обращается к служителям. Написано Иоанна 2 глава 5 стих. Матерь его сказала служителям, диаконам сказала. Там слово «диаконоис». Сказала диаконам, что скажет он вам, Христос, то сделайте. Вот еще один пример, как это слово. Иисус Христос пользовался этим словом, когда говорил ученикам об их служении друг другу. Матфея 20 глава 26 стих. «Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, тот будет вам диаконом. Да будет вам диаконос», если мы точно переведем, или возьмем это слово точно. То есть вот это слово «да будет вам слугою». То есть это слово касается каждого человека, оказывается. Каждый должен стать диаконом. Здесь так написано «да будет вам диаконос». Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть больше, да будет вам слугою или диаконом. Другой стих, другое место. Иоанна 12 глава 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и диакон мой будет, там и слуга мой будет», Христос говорит. То есть, если вы не диакон Иисуса Христа, вы не будете там, где Он. «И кто мне диаконствует, кто мне служит, того почтит Отец мой». Точно то так же, смотрите, «там и диаконос мой будет, и кто мне диаконео, кто мне диаконствует, кто мне служит, того почтит Отец мой». То есть, как вы видите, очень много разных применений этого слова. И это слово применяется даже к Иисусу Христу самому. Римлянам 15 глава 8 стих написано: «Разумею, что Христос Иисус сделался служителем для обрезанных, сделался диаконом для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отца». То есть, когда речь идет о диаконии, речь идет о самом качестве сердца служителя. Речь идет о служении, которое исходит из сердца. В данном случае сам Иисус Христос сделался служителем, сделался диаконом для обрезанных, то есть для евреев сначала, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, и потом сказано о том, что он стал спасителем и всего мира. Римлянам 12:6 показано, как апостолы применяют это слово именно для описания служения в общем. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчеству по мере веры, имеешь ли диаконство, пребывай в диаконстве, учитель ли учений, имеешь ли, по-русски здесь, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении» и так далее. Самые разные дальше дары описываются. Общая характеристика всех этих случаев заключается в том, что это слово используется в смысле коренной его функции, когда кто-то служит кому-то. Вот что означает диаконство в его смысле, в его глубине этого слова, в основе значения этого слова. Во внебиблейской греческой литературе Нового Завета или того времени это слово «диаконос», оно имело более конкретное, более узкое применение. Послушайте, как оно переводится. «Официант, слуга, распорядитель, посланник», а точнее здесь не совсем посланник, это в смысле гонец, того, которого дали что-то, депешу дали, ему сказали «отнеси». Посланник иногда, как сам посол, может что-то представлять, какую-то власть в себе. А это просто гонец, который относит депешу или относит письмо кому-то или какое-то поручение передает кому-то. То есть речь идет о том, что вот эти люди, как их представляли, каким образом этот термин тогда использовался апостолами, в мире вокруг их диаконос – это официант. Официант, который помогает возле стола, который подает пищу возле стола. Это слуга, это распорядитель в доме, иногда его называли, который служит людям для того, чтобы организовать, чтобы дом функционировал нормально. Или же гонец, который выполняет какое-то поручение. Таким образом, этот спектр значений, которым используется слово, достаточно широкий. И для того, чтобы мы могли определить смысл самого служения диаконского, нам нужно немножечко глубже рассмотреть, что же произошло вот в этот день, тогда, когда возникли проблемы в церкви, что в церкви появилась такая служба, как бы мы ее ни называли, диаконская или диаконская, но они осуществляли задачи, которые лучше всего характеризуются именно этим словом – диакония. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Это старое русское слово, я молодежи говорю, вам не обязательно его учить, не обязательно его знать, вы его, скорее всего, никогда не встретите больше. Это слово, которое можно... Это слово происходит от слова «печется», не слово «печет», это не «бейк», это «печется», «заботиться о ком-то». Слово, которое имеет в себе идею заботы. Послушайте, что говорят ученики, апостолы. Они говорят: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах». Так вот, слово «пищись» или «заботиться» в данном месте – это слово «диаконейн». Это глагол от слова «диаконос». То есть ученики говорят... Кстати, очень интересное слово «столы» по-гречески – «трапезаис». «Трапеза» по-русски есть слово. То есть вы уже знаете греческое слово, как «стол» называется. «Диаконейн» – речь идет о том, что ученики говорят: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, диаконствовать у столах». У столов, так, наверное, правильно, да? Возле столов, уже скажем так точнее. Все языки здесь уже перепутались. То есть ученики говорят, что им диаконствовать нехорошо. Но посмотрите немножечко позже. 3-4 стих. «Итак, братья, выберите из себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Посмотрите, служение Слова, и апостол применяет, вернее, Лука применяет то же самое слово. Он говорит: «диакония толого». Служение слова, есть другие слова для служения. Он здесь выбирает и говорит: нехорошо нам диаконствовать у столов, но нам нужно диаконствовать со словом. То есть они не отказываются от идеи служения народу. Они не говорят, что мы, апостолы, мы должны уже сидеть наверху там где-то в храме на самых высоких ступеньках. Вот, и все остальные должны нам служить. Причем качество служения своего и тех, кто у столов будет, одно и то же. Одно и то же слово – диакония. Только они говорят, что нам нужно больше времени со словом проводить, и поэтому нехорошо, чтобы мы свое время вкладывали туда, где кто-то другой может это замечательно сделать. Вот что произошло в этот день. Вот откуда возникло диаконское служение. В принципе, на этом можно было бы уже проповедь закончить, но так как у меня еще есть несколько минут, я продолжу. Мы посмотрим на несколько штрихов, с чем связано возникновение этого диаконского служения. Диакония – это сфера служения церкви, в ведении которой находятся все технические вопросы, необходимые для жизни и эффективного развития церкви. Когда мы с вами говорим о диаконском служении, говорим о диаконии, мы говорим о том, что для того, чтобы апостолы могли прибыть в служении слова, для этого кто-то должен был прибыть в служении у столов. Для того, чтобы служение пасторства, служение взаимодействия в молитве и слове, о котором сказано здесь, чтобы оно имело место, для этого кто-то должен позаботиться о том, чтобы все остальные технические вопросы могли быть в порядке, могли быть под присмотром. В ситуации с Первой Церковью в Иерусалиме речь шла в основном о заботе о распределении материальных средств, а точнее пищи, питания. Я немножечко расскажу, с чем это было связано. Дело в том, что тогда в этой церкви они переживали следующее положение. Тогда не было системы, как сегодня существует, системы социальной помощи государства. Все вопросы помощи слабым, больным, неимущим или вдовам, как здесь, те, кто не имел средств, чтобы заработать деньги себе. Вся забота, она лежала на храме, на синагоге. То есть это была ответственностью религии, религиозного собрания. Они должны были заботиться, уделять, и таким образом эти люди могли жить. После того, когда люди обращались к Богу, их изгоняли из синагог, вы помните. Таким образом, те, кто не способен был заработать себе на хлеб, им о них некому было позаботиться. И церковь, первая церковь, взяла на себя заботу об этих христианах. Христиане, которых выгнали из синагоги, синагога не заботилась об этих людях. Вот, и они были в церкви, и церковь обеспечивала всем необходимым. Так вот, внутри церкви было два типа евреев. Они все были евреи. Даже когда мы читаем Николая Антиохийца, обращенный из язычников, он сначала обратился в еврейство, а потом обратился в христианство. То есть все верующие, о которых здесь идет речь, это все евреи, все иудеи, все поклоняющиеся Богу Авраама, Исаака и Иакова. Разница заключалась только в том, что часть из них были пришельцами, которые жили уже где-то раньше в других местах, и они сохраняли там свою еврейскую культуру, и они знали о Боге, они поклонялись Богу, но они говорили на греческом языке. И отчасти у них были традиции и обычаи тех народностей, где они выросли. Нам это очень хорошо знакомо. Мы здесь собраны из разных мест бывшего Советского Союза. Вот, и поэтому мы можем видеть, как у некоторых людей немножечко разные обычаи, немножко разные традиции. В их ситуации это выглядело таким образом, что вот была одна большая группа людей. Все были евреи, их называли евреями, а других называли еленистами. Еленисты с элементом того, что они их называли, как бы подчеркивая их эллинистическое происхождение, то есть из греческого культурного мира. Таким образом, вот этот водораздел, он был достаточно большой, достаточно существенный, и по каким-то причинам там стали возникать проблемы. Стали возникать проблемы между одной категорией людей и другой категорией людей. Именно это вызвало необходимость, чтобы было специальное внимание для решения технических вопросов. Новый Завет нигде не называет этих семерых братьев диаконами, хотя апостол Павел в двух своих посланиях указывает, что такие две отдельные структуры или две взаимодополняющие структуры служителей, они существовали в первых церквях. Филиппийцам 1 глава апостол Павел пишет: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами». То есть он отдельно отделяет. Епископы – это что же диакона? Они что же служат? Но он отдельно отделяет диаконов, которые, скорее всего, отвечали за технические вопросы в жизни церкви. Немножко позже апостол пишет послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею. Тимофей был тогда служителем, пресвитером в Ефесе. И он пишет это послание и объясняет ему подробно, каким должен быть епископ, и отдельно указывает, каким должен быть диакон. То есть, по всей видимости, диакон имеет определенную уже идентичность в данной ситуации. 1 Тимофею 3:2. Но епископ должен быть. Дальше описано, какой он должен быть. И 3:8 здесь же, после того, когда он закончил, какой должен быть епископ, он говорит, диаконы также должны быть честный, не двоязычный, не пристрастный к вину, не корыстолюбивый и так далее. То есть он дает два разных комплекта характеристик. Отличие одного типа характеристик от другого, характеристик епископа от характеристик диакона, в принципе, заключается только в одном. Епископ или пресвитер или пастор, он должен иметь все то же самое, что имеет диакон. Плюс к этому еще способность учить, способность обличать, наставлять, обличать противящихся, запрещать и так далее. То есть то, что связано с учением, это дополнительная квалификация, которую должен иметь служитель, который должен иметь пресвитер или пастор церкви. Итак, диакония, о чем мы говорим, о чем идет речь? Это сфера служения церкви, в ведении которой находятся все технические вопросы, необходимые для ее жизни и эффективного развития. Второй вопрос, на который мы попробуем найти ответ. Почему необходимо диаконское служение? В принципе, первый вопрос, когда мы выяснили, что это такое, он уже достаточно много проясняет или проливает свет на второй вопрос. То есть, если так написано, если в первой церкви это было, то это уже достаточно сильное основание для того, чтобы это было сегодня и у нас. Тем не менее, многие церкви, многие люди задают вопросы, исходя из несколько другой оценки или другой точки зрения. Если мы посмотрим на то, как функционирует церковь, а может быть, нам лучше вернуться к самому началу, когда была просто общность такая жизни церкви, и когда люди просто имели сердце служащее, и оно само самоорганизовывалось. И некоторые говорят, как только ты создаешь какую-то организационную структуру, ты сразу убиваешь жизнь в церкви. Ладно, если все служат, то служат все, волонтеры, все. А здесь вот только вы поставили впереди, здесь сколько у нас человек, я забыл, было человек 10 здесь стояло. То вот эти уже диаконы, они уже там служат, а мы уже здесь, ну, диаконы есть, вот пусть они работают. В действительности это не совсем так. Мы постоянно сталкиваемся с необходимостью того, что у нас не может быть одной или другой крайности. Мы не можем жить абсолютно без организации, и мы не можем быть просто корпоративной заорганизованной структурой, которая функционирует только исходя из наших принципов организации. Церковь действительно функционирует, имея жизнь внутри себя, которая требует в определенных ситуациях определенных организационных действий. Давайте посмотрим, почему необходимо диаконское служение. Первое – это сложность технических сфер жизни церкви. Еще в синагогах, еще до появления церкви, были люди, которых называли хазаан. Эти люди отвечали за то, чтобы открыть здание церкви, синагоги в данном случае, закрыть его, поддерживать там чистоту и раздавать книги. Сборники «Песнь Возрождения» или Библии, или тогда раздавались. Понятно, да, что там были свитки. Они их хранили в определенных местах, правильно хранили и так далее. То есть еще до церкви была явная необходимость. И были такие люди, и у них была идентичность определенная. То есть знали, кто такой хазаан. Это люди, которые открывали здание и поддерживали его в порядке. С момента возникновения жизни церкви, как я уже сказал, что ее жизнедеятельность была очень тесно связана с различными техническими вопросами. 4 глава. Деяния апостолов, с 34 стиха, слушайте, как написано, «И не было между ними никого нуждающегося». То есть были люди, о которых мы говорили, что были в нужде, и о них заботились, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. И посмотрите, важное уточнение, «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Причина, почему это происходило, следующая. Апостолов видно было, они проповедуют. Люди, которые обращались к Богу, их касалась благодать, они приходили в церковь, и они хотели пожертвовать, поддерживать церковь. И куда они несли? Они несли тем, кого видят. К ногам апостолов. И апостолы, они вынуждены были каким-то образом участвовать в этом процессе распределения. Этот процесс на то время был очень легким. По последующей причине, выше этого, это 34 стих, 35, а немножечко выше, посмотрите, 32 стих этой же 4 главы, написано, «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». И великая благодать была на всех их. Это описание атмосферы, в которой жила церковь тогда. То есть люди, которые приходили к Богу в то время, уровень их посвящения Богу и церкви был настолько высок, что все, что они имели, они внутри себя не считали своим. Они были готовы посвятить, отдать, поделиться. И они понимали, что апостолы лучше смогут, они лучше знают, кто нуждается, каким образом правильно это употребить. И поэтому они приносили к ногам апостолов. Я уверен, что апостолы не сами этим занимались. На это время церковь уже достигла 5000-й отметки. Уже было 5000 членов примерно. Апостолы сами никак не справились бы с этим. Скорее всего, у них были помощники, но они, эти помощники, находились под непосредственным руководством апостолов самих. Написано «к ногам апостолов». Но со временем Лука пишет, что среди учеников стали возникать проблемы. Этих проблем было две, как минимум. Вторая еще на две разделяется, может быть, там еще больше было, но две, которые явны были. Первая хорошая проблема. Людей становилось много. Вот как у нас, есть сейчас проблема в том, что мы, скорее всего, наверное, после Нового года перейдем на два служения. Регулярно, по воскресеньям. Это проблема, ну, хорошая проблема. Мы переходим на два служения не потому, что у нас еленисты не понимают американцев. Это по другой причине, потому что нас много становится, и поэтому нам приходится какие-то организационные шаги делать, специальные мероприятия для того, чтобы мы могли послужить всем, кто приходит. Когда мы читаем 5 глава, 14 стих, помните, в 4 главе уже сказано, что 5000 есть. 5 глава. «Верующих же более и более присоединялось к Господу». Множество мужчин и женщин. То есть, оказывается, процесс роста не остановился, он продолжает идти дальше. Уже не 5000, уже еще большое множество. 6 глава начинается с еще одного утверждения о том же самом, что количество еще умножается. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев. Некоторые исследователи считают, что количество учеников к этому времени увеличилось примерно до 20 тысяч человек. Возможно, больше. Возможно, если посчитать еще женщин, детей, многих-многих разных людей, которые там собирались. Но это уже очень трудноуправляемая группа. В этой большой группе людей, для того, чтобы поддерживать порядок, для этого требовалось очень много усилий, много умных, организованных, сильных внутри людей должны были позаботиться о том, чтобы церковь функционировала. Это первая проблема. Вторая проблема, которая подтолкнула к организации диаконского служения, заключалась в этом разделении между эллинистами и коренными евреями. Как я уже сказал, что между этими двумя группами людей была определенная культурная разница, культурно-языковая разница. И мы, люди, имеем такую тенденцию, что когда мы сталкиваемся с каким-то неудобством, мы имеем тенденцию обобщать это явление. Я не совсем уверен, что произошло здесь. Действительно ли кто-то из распределявших вот эти блага был внутри себя, ну, так скажем, антагонистичен, предвзят, biased по отношению к эллинистам, и поэтому не додавал им немножко. Может быть. А может быть и по-другому. Может быть, просто в огромном количестве людей так получилось, что одной не додали, второй не додали, и третий не додали, и все они эллинисты. И они собрались втроем, и уже у них есть основания. О, это против эллинистов. Слава Богу, у нас нет таких проблем, но я слышал о таких проблемах, как там между украинцами и русскими, между теми, кто уже по-английски больше говорит, и те, кто по-русски еще больше говорит. То есть, когда люди... Одно дело, что это мне просто не додали, а другое дело, когда украинского народа здесь видеть не хотят. Это уже совершенно звучит плохо. Здесь уже национальная такая, дух национальный, самосознание национальное просыпается. И тогда мы украинцы, там, или мы русские, или белорусы, да, Толик? Кто еще у нас есть здесь? Разные нации. То есть, когда речь идет о сложностях, то мы, люди, способны домысливать, а это, наверное, специально против нас, эллинистов. Мы не знаем, что точно произошло. Известный факт, что некоторые из эллинистов недополучили свой паёк. Недополучили то, что, на что они рассчитывали. Хотя, посмотрите, это еще один фактор, говорящий о том, что общий духовный рост несколько замедляется. Ну, смысл вот в том, что люди уже рассчитывают. Когда люди пришли туда, покаялись, они не думали, их изгнали оттуда из синагог. Они пришли просто для того, чтобы спасение иметь через Иисуса Христа. Но потом они, кроме спасения, еще имели какое-то время продукты питания. И поэтому спасение у них уже для них не так ярко уже стало выглядеть, а продукты, которые им не додали, это достаточно ярко. Это первый факт, что некоторые недополучили продукты. Второй факт, что возник по этому поводу ропот. Возникла проблема. Возникла явная проблема разделения внутри тела Христова. И апостолы предпринимают меры. То есть, когда мы говорим о эффективном развитии служения церкви, эффективное развитие служения церкви, оно прежде всего, конечно, заключается в том, чтобы люди духовно росли. Но очень часто духовный рост блокируется недосмотром в каких-то обычных вещах, о которых люди спотыкаются. Вот почему диаконское служение нужно. Ну, например, сегодня Вениамин говорил о том, что у нас установлены камеры. У нас никогда не было проблемы, чтобы что-то здесь пропадало. Ну, где-то примерно полтора года назад два случая. Один раз пропала одна вещь достаточно дорогая, и второй раз пропала. У людей пропала. И мы собрались с братьями, и собрались с диаконским советом, и стали думать, окей, хорошо, к нам заходят разные люди. И мы не можем жить так, чтобы подозревать, а вот, наверное, вот этот. Или, наверное, вот тот. Иначе ты здесь будешь не церковью, которая тепло принимает людей, а каким-то FBI. Поэтому братья решили, хорошо, у нас есть вариант. Есть возможность, да, это стоит определенной суммы денег. Мы можем поставить камеры вокруг. Камеры, в которых мы не смотрим. Но мы посмотрим в них тогда, когда что-то случится. Они сами записывают все, что нужно. И когда что-то случится, мы можем прокрутить, определить место, где это происходило. Мы можем увидеть человека, который шел. Мы посмотрим, кто этот человек, что он взял и куда понес. То есть это мы, как церковь, мы реагируем на нужду, которая возникла. То есть мы занимаемся тем, чтобы помочь людям, помочь, ну, во всяком случае, тех, кто приходит, чтобы не знали, что око есть, которое наблюдает. Есть Божье око, которое наблюдает, все знает. Вот. А это еще и маленькое такое вот здесь. И во всяком случае, для того, чтобы мы могли знать, как решаются проблемы, как они решаются для того, чтобы церковь не могла застопориться на каких-то вещах. Или же Вениамин сегодня говорил о процессе пожертвований. Братья специально, у нас есть специальный административно-финансовый комитет, эти братья специально встречались с лучшими, с большими церквями, с их лучшими бухгалтерами, изучали систему, как она устроена, как сделать так, чтобы невозможно было украсть. Ну, мы никого не подозреваем, что кто-то хочет украсть. Но если ты сделаешь так, что невозможно, то никто и не захочет. И на будущее. И в этом наша задача – сделать так, чтобы вся система была максимально прозрачна, ясна и так далее. То есть это несколько примеров. Мы имеем достаточно сложную материально-техническую базу, которая требует серьезных людей, которые бы этим занимались. И второй вопрос. Необходима серьезная концентрация на слове. Посмотрите, что говорят апостолы. В те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребности. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищи со стола». Вот это ключевая фраза «оставив Слово Божие». То есть они не просто говорят, нехорошо пищись о столах. Да, о столах нужно заботиться. Они говорят о том, что нехорошо оставлять Слово Божие. Это очень важный элемент для жизни церкви вообще. Если мы посмотрим, что на то, чем жила церковь, именно проповедь апостола Петра стала причиной того, что церковь возникла. Учение апостольское было важным элементом жизни церкви, воспитания церкви. Мы видим, что слово, через проповедь слова ученики в 4 главе написано, наполнили Иерусалим учением. Если вы помните, когда Синедрион собрал их, когда арестовали Петра и Иоанна, и когда они требовали от них, они требовали самое большое – прекратите проповедовать. То есть они не могли, апостолы не могли оставить проповедь. И теперь вдруг они видят, что они вынуждены оставлять проповедь. По причине того, что им нужно разбираться теперь с эллинистками. Разбираться со столами, разбираться... То есть цель, которой они посвящены были, она в данной ситуации не достигается ими. Не по причине того, что им священники запрещают проповедовать. Нет, все разрешают, пожалуйста, проповедуйте. По причине того, что у них здесь возникли проблемы. Если они на них отвлекутся, то они перестанут заниматься тем, чем они должны заниматься. Вот почему апостол объясняет эту необходимость таким образом. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Вот это слово «постоянно пребудем» – это два слова русских. Это одно слово греческое, которое происходит от слова «проскартерово». Оно означает приклеиться, быть настойчивым, прикрепить себя к чему-то, быть верным чему-то. То есть апостолы говорят, а мы приклеимся к слову и к молитве. Вы возьмите на себя заботы о этих материально-технических вопросах, а мы постоянно прибудем, то есть мы приклеимся, мы прикрепим себя, мы будем верны своей задаче, которая стоит перед нами. Итак, мы имеем дело со второй причиной. Почему нужно диаконское служение? Первая причина – оно имеет дело с достаточно сложными вопросами, материально-техническими, административными. Вот второе – оно освобождает апостолов, проповедников, пасторов для того, чтобы они занимались вопросами слова, молитвы, духовной жизни. Есть третья причина – это различие духовных дарований. Это ясный факт, что разные люди в церкви имеют различные дарования. Бог кому-то дал один тип даров, другим людям дал другой тип даров. Но каждый из этих людей важен и полезен для церкви. И даже не просто полезен, а необходим для того, чтобы церковь функционировала. Деяния 6:2. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». То есть кому-то нужно пищись о столах, а нам нехорошо. Опять-таки, почему они говорят «нам нехорошо»? Не по причине того, что они считают это низким или не таким качественным делом. Они говорят по причине того, что у них есть Богом данная способность заботиться о том, в чем так нуждается вся церковь. Поэтому они говорят, у нас есть ответственность за другое. По всей видимости, первые диакона, или некоторые из них, во всяком случае, тоже умели проповедовать. Проповедь Стефана записана в 7 главе и описана, как он эффективно дебатировал там с различными иудеями. Проповедь Филиппа в 8 главе описана, каким образом он проповедовал, вы помните, в разных ситуациях. То есть речь идет о том, что эти люди, они тоже могли проповедовать, могли что-то говорить. Речь идет о том, что апостолы имели больше дарований и делали это лучше. И поэтому они выбирают тех людей, которые в максимальной степени способны это наилучше сделать, чтобы потери для церкви было как можно меньше. Любя церковь и заботясь о ее эффективном созидании, эти люди посвятили свои способности тому, чтобы обеспечить возможности служения слова тем, кто мог это делать лучше, чем они. 1 Коринфянам 12:4 написано: «Дары различны, но Дух один и тот же». Дух, который движет, это Дух диаконии, Дух служения один и тот же. служение различное, Господь один и тот же, мы одному Господину служим. И действие различное, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Когда вы говорите о том, что какому-то человеку сделали операцию, то чаще всего говорят, хороший хирург был. Если хорошо сделали операцию, хороший хирург. Кто делает операцию? Хирург. Но есть еще один человек, без которого операция не состоится. Анестезиолог, который должен быть тоже очень умным и очень опытным человеком. Что он делает? Он помогает усыпить пациента достаточно, чтобы ему не было больно, и не настолько сильно, чтобы он не проснулся потом. И это всегда нелегко. Нужно знать определенные пределы. Нужно знать, как поддерживать это состояние. Поэтому они специалисты очень высокого класса. Но всегда, когда говорят об операциях, никто не говорит, такой анестезиолог был. Вот точно так о церквях. В церквях говорят о пасторах. Но за каждыми пасторами, за всеми пасторами стоит хорошая группа диаконов, которые делают это возможным. Это тот же самый процесс. Это участие в одном общем деле, которое Бог нам поручил, которое Бог доверил нам. Итак, это второе, о чем мы говорили сейчас. Мы говорили о том, что такое диаконское служение, почему оно необходимо. Давайте посмотрим немножко, кто может участвовать в диаконском служении. Что это за люди, которые должны быть, которые могут занимать такое положение или могут делать это дело? Говоря о необходимости диаконского служения, апостолы представили несколько критериев. Самый первый критерий, который здесь есть, это наличие духа служения. Это то, о чем Вениамин говорил сегодня Литвинам. Он говорил о том, что первое качество, которое нужно для того, чтобы вы могли участвовать в служении, это сокрушенное сердце или дух готовности служить другим. Мы видим эту идею или этот принцип в самом слове «диакония». Мы уже проанализировали много текстов, которые говорят об этом. Посмотрите, тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, диаконствовать о столах, пищись или заботиться о столах». Вот это слово «диаконствовать», оно включает в себя искреннее желание служить людям через материальные средства в данном случае, через организацию заботы о этих вдовах, о которых шла речь тогда. Это слово «диаконейн», оно подразумевает, оно говорит о готовности служить вообще. Мы уже отмечали, что в Новом Завете это слово, оно используется очень широко, много-много раз в разных ситуациях, и оно всегда говорит о внутренней готовности служить. То есть, когда мы говорим о диаконии, речь идет о внутренней готовности служить. Когда Иисус столкнулся со спорами учеников друг с другом о том, кто из них будет больше в Царстве Небесном, Он указал им на необходимость быть готовыми к тому, чтобы служить. Матфея 20 глава 26 стих. «Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». То есть диаконом будет вам. «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Посмотрите, Иисус Христос говорит, я хочу, чтобы вы были, вам нужно быть диаконами, вам нужно диаконствовать друг другу. Почему? Потому что я, Сын Человеческий, пришел сюда не для того, чтобы ожидать диаконства в мою сторону, не ожидать от готовности людей мне служить, а я пришел для того, чтобы иметь готовность служить людям. То есть, когда речь идет о диаконии, речь идет о глубоком понимании этого принципа, записанного здесь Иисусом Христом. Иисус Христос, Он сам был протодиакон, то есть первый диакон. Он самый главный диакон, Он самый главный служитель, Он имеет сердце служащее, и Он пришел и говорит, я хочу, чтобы вы были такими же, кто хочет между вами быть большим, имейте это диаконство в сердце. Причем это касается абсолютно всех. Это касается и мужчин, и женщин. Диаконствовать в этом смысле слова должны все абсолютно, каждый человек. Кстати, не все диаконы могут быть пасторами, но абсолютно все пасторы, каждый пастор должен быть диаконом. Должен иметь сердце с диаконией наполнено. Очень важный фактор. Первое очень важное качество, квалификация, которое нужно, нам нужно, чтобы сердце было готово служить. Есть второе качество. Я его назвал «добрая репутация». Третий стих написано: «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных». Слово «изведанных» буквально означает, это причастие пассивного залога, которое возникло от слова «мартурео». Помните, «мартур» есть такое слово. «Мартурео» – это свидетель, который свидетельствует о Христе, свидетельствует о чем-то, что Бог делает в данном христианском контексте. Так вот, здесь это причастие пассивного залога относительно нас, людей. То есть в данном случае он говорит: выберите из среды себя семь человек, о которых есть вот это «мартурео» от других людей. То есть другие люди, вот ты его к стенке прижми, и он скажет: этот человек действительно служащий. То есть я знаю, что у него есть сердце слуги. Речь идет не о том, что вы будьте слугами в сердце, а люди могут это не видеть, не заметить, не узнать, не всегда понять. Они говорят, апостолы говорят здесь: изберите тех людей, о которых всем известно, споров ни у кого нет. Все ясно знают, эти люди имеют служащее сердце. Вы помните, когда-то Руфь, когда она вместе с Наиминью пришла в Вифлеем, и через два месяца у нее состоялся разговор с Воозом, и Вооз говорит ей: ибо у всех ворот нашего города знают, что ты женщина добродетельная. Она не писала плакаты и не крутила рекламу по телевидению: Руфь – добродетельная женщина. Но люди знали, люди видели ее добро. Вот о таких людях речь идет. Причем, чем выше уровень ответственности в диаконстве, тем более изведанным должен быть человек. Тем больше уверены в нем должны быть все люди. По причине того, что на нем больше ответственности, и больше людей должны ему доверять. Это важно о каждом блоке технического, материального, административного аспекта жизни церкви. Следующий элемент, следующая характеристика, которая необходима, это дух повиновения Богу. Это сердце, наполненное Духом Святым. Это люди, которые исполнены желанием жить так, как говорит Дух Святой, как говорит Бог. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Исполнение Святого Духа – это означает исполняться волей Духа Святого. Это означает исполняться Его истиной в Духе, то есть, исполняясь Его истиной, иметь энтузиазм об этом, быть воодушевленным истиной, стремиться к тому, чтобы истина пропитала всю жизнь. То есть люди, которые диаконствуют, они тогда будут эффективно диаконствовать, когда они, во-первых, имеют служащее сердце, во-вторых, это ясно, это подтверждаемо в жизни. В-третьих, они хотят волю Божию исполнять. Они не просто добро делают по человеческим меркам. Они знают волю Божию, которая выражает добро для каждого конкретного человека в каждой конкретной ситуации. И последняя характеристика – это мудрость. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Диаконы должны иметь мудрость, как делать добро, каким образом послужить. Они должны знать, как взять ситуацию и как помочь ей. Вот этих семь диаконов поставили, и они должны были разбираться, в чем суть проблемы там возникла, как помочь ее решить, как организовать так, чтобы она не повторялась дальше. Это качество диаконов. Посмотрите, что произошло в результате. Пятый стих: и угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийцева, обращенного из язычников, их поставили перед апостолами и сии, помолившись, возложили на них руки». Речь здесь не идет о рукоположении диаконов. Речь идет о том, что это было благословение всей церкви, идентификация церкви с этими людьми, выраженная через возложение рук этих апостолов. Последнее. Что дает диаконское служение? Буквально несколько слов об одном стихе. Первое. Хорошо отлаженное диаконское служение, оно усиливает служение церкви. Посмотрите, Деяния 6:7 написано: «И Слово Божие росло». Это главная цель. Главная цель, почему мы заботимся, почему мы служим, почему жертвуем деньги, почему люди участвуют, волонтеров очень много, десятки, сотни волонтеров участвуют в этом. По одной причине, чтобы Слово Божие росло. Второе. Умножение церкви. Эффективное диаконское служение приводит к тому, что церковь растет. Заметьте, церковь уже была 20 тысяч человек. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Еще больше стало расти. Заметьте, они росли, 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 столкнулись с проблемой, когда их рост затруднился скандалом или трудностью между некоторыми людьми. Они решили эту проблему через организацию диаконского служения. Диаконское служение стало функционировать и позволило дополнительный рост. А это не просто рост, это спасение дополнительных тысяч людей. Заметьте, как от диаконского служения зависит спасение людей. И поэтому последнее – расширение влияния церкви. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере, то есть стали достигать даже тех, кого труднее всего было достичь. После того, когда возникла проблема, ее правильно решили, и церковь стала эффективно достигать Евангелием самых сложных людей, или которые были раньше недосягаемы. Итак, диакония является делом всей церкви, безусловно. Некоторые из нас, те, которые более изведаны, которые больше мудрости имеют, которые в большей степени проявляют исполнение Духом Святым, исполнение желанием исполнять волю Божию, этих людей мы привлекаем на какой-то уровень ответственности, когда они заботятся уже или могут нести ответственность за тот или иной блок. И наша задача сегодня заключается в том, чтобы каждый из нас стал активным соучастником процесса созидания церкви и прежде всего в нашей готовности диаконствовать.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!